Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 6 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях главред Московского комсомольца и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Последняя тема, такая горячая тема этих дней, это грипп и ОРВИ. Как у вас в редакции с этим?
У нас пока численность не уменьшилась, на первый взгляд. Хотя, насколько я знаю, есть несколько заболевших. Но численность не уменьшилась. Но мы по всему зданию, у нас 7 этажей, это разные наши редакции, журналов, там, сайтов и так далее, там, ну, рекламные службы, сидят наши и работники. Везде мы повесили объявления. В нашем медпункте мы делаем прививки, те, кто желает только. В нашем медпункте можно получить первичные лекарства, которые, ну, так скажем...
Симптомы сбивает.
Да, сбивает симптомы. Это не лекарства, которые лечат, а которые предупреждают, чтобы не возникли первые моменты гриппа. Написано, какие лекарства, чтобы все видели и знали. Может быть, у кого-то есть какие-то аллергии или еще, чтобы они заранее проверили, а не просто кушали эти лекарства и пили. То есть мы в этом плане стараемся... Ну, чтобы упредить ситуацию. Также мы для мам, у которых есть дети, предоставили возможность, чтобы они, если нужно, без всяких проблем отсутствовали. Там насчет детей все эти проблемы решали. Но количество посетителей мы не ограничивали. Мы просто... Везде, вот прямо при входе ярко всегда бросается осторожно, грипп. Началась эпидемия, мы всех предупреждаем.
Серьезно отнеслись к этому?
Ну, я считаю, что это достаточно серьезное мероприятие. Дело в том, что я помню, у нас был период, года 3, что ли, назад такая же эпидемия началась. Я помню, у нас чуть ли не половина редакции были ну, в состоянии достаточно тяжелым и не приходили на работу, что создавалась определенная трудность. Я считаю, что легче упредить ситуацию. Плюс мы пишем, конечно, об этом, и вот то, что сейчас проходит, вот насколько я знаю, сегодня сообщение о том, что врачей перевели на 6-дневную рабочую неделю, это тоже говорит о том, что достаточно все серьезно. Известны случаи о том, что где-то в Сибири или на Урале, или в центральной части России есть уже, к сожалению, погибшие
от гриппа. И в Москве тоже есть.
Да, ну, в Москве я еще не знал, а вот то, что там есть погибшие, это точно известно. Я считаю, что вот в такой период... Власть должна очень быстро реагировать на то, чтобы или приостанавливать учебный процесс в школах, в детских садах не надо. Вообще, мне кажется, чтобы дети... Ну, я понимаю, это создает определенные очень трудности для мам и в целом для семей, потому что куда детей девать, не у всех есть бабушки и все остальное. Но на это надо идти, иначе проблем возникнет гораздо больше.
413-й говорит, а вы серьезно верите в этот грипп? Почему-то у многих есть впечатление, что ситуация как будто бы нагнетается.
Нет, я верю в этот грипп, и он достаточно... Для чего нагнетать, понимаете? Я могу, ну что, для того, чтобы частные аптеки продавали больше лекарства, или люди больше ходили бы к медикам и платили деньги.
Даже определенные лекарства, я бы сказал. Не просто лекарства, а определенные лекарства.
Ну, не думаю я, понимаете, я не думаю, что эта ситуация так. Действительно, очень много больных по стране, и эта цифра нельзя, когда статистика говорит о том, что в некоторых регионах до 40% заболевших там детей есть в школах. Ну, такое не придумаешь, это уже ложь такого государства. государственного масштаба, и я не думаю, что такая ложь сегодня можно в отношении людей больных. Да, ложь может быть в политике, ложь может быть, так сказать, в макроэкономике, она где угодно может существовать, но вот в ситуации, когда люди реально болеют гриппом, угу. и в этот период я не думаю, что из-за каких-то там двух фармацевтических компаний вся страна превратится в лживую, так сказать, информационную политику.
С вашей точки зрения, роль СМИ во всей этой ситуации нагнетать обстановку или все-таки упреждать панику?
Я считаю, упреждать панику и очень спокойно и реально говорить о том, что происходит, и показывать, какие симптомы, говорить о том, что все это не смертельно, если вовремя нормально лечиться. Угу. Да, я больше чем уверен, что все эти смерти еще связаны не с самим даже гриппом, как говорят врачи, а с теми осложнениями, которые есть у человека, ну, хронические заболевания, на которых накладывается высокая температура, какие-то еще иные симптомы, и это приводит, к сожалению, к смерти человека. Угу. Я все-таки думаю, что это большей частью приводит. Ну, и люди, которые, ну, так сказать, асоциальные, которые и не лечатся, и которые...
А вот здесь интересно, асоциальные. Вы так называете людей, которые не лечатся в принципе или еще заодно не делают прививки? Потому
я
что
считаю,
это тоже большая дискуссия
нет,
сейчас.
Нет, я считаю, что асоциальными, я считаю, это бомжей и людей, которые, ну, без определенного места жительства. Таких достаточно в Москве, а в России еще больше. Вернее, даже в Москве, наверное, еще больше, если говорить, потому что сюда стекаются очень многие бездомные, которые, ну, в Москве легче прожить. И помойки побогаче, и около кафе выбрасывают много пищи и так далее и тому подобное. То есть есть где пропитаться.
Как вы считаете, почему в обществе сейчас существует и продолжает существовать вот эта острая дискуссия, надо прививаться или не надо прививаться?
Дело в том, что я сам отношусь себя к критикам прививок. Я не считаю, что определенные прививки нужны, ну, в порядке гриппа. Я делал себе как-то прививку от гриппа лет 6 или 7 назад, или 5, не помню, и заболел гриппом все равно. Угу. И не увидел в этом ничего. Хотя в первый даже период себя чувствовал и не очень хорошо после прививки. Я считаю, что прививки обязательно надо делать. Я их делаю всегда. Как человек, который в свое время очень много путешествовал и прошел там пешком и Азию, и Африку, и многие другие дикие места. Это противостолбнячная, это малярия, это желтая лихорадка. Угу. Это те прививки, которые, когда ты едешь в опасные страны, где существуют вот такие, ну, очень сложные тропические заболевания, и, конечно же, там обязательные прививки, и они существуют, и они делаются в Москве, в России достаточно, так сказать, ну, они дорогие, эти прививки, но они делаются, и они действуют там по 5-6 лет, многие эти прививки. Вот эти прививки обязательно надо делать. То, что касается здесь, угу. мне кажется, что здесь достаточно, ну, специфические все-таки существует система, и вот здесь как раз можно говорить о том, что, ну, определенная часть, наверное, медикаментозных средств идет, прежде всего, как прибыль в карман тех, кто их производит. Потому что угу. я не думаю, что очень многие прививки помогают. Я могу говорить сейчас очень плохие вещи, наверное, потому что кто-то верит в эти прививки, кто-то считает, что это нужно делать, и меня могут в этом обвинить, что я, как бы, так сказать, что-то нарушаю в этой программе. Нет, я просто высказываю свою точку зрения, потому что я это делал, и мне это не помогло.
Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев не так давно обвинил США в эпидемии гриппа в России. Он пообещал направить запросы в Минздрав, Генпрокуратуру, ФСБ, проверить свое предположение. Угу. Вот смотрите, предположение есть, СМИ его начали цитировать, а как это, точнее, тиражировать,
еще,
а как это воспринимать?
Еще тараканы у нас завезли в Соединенные Штаты, и еще у нас клопы, колорадский жук, надо не забыть, колорадский жук тоже
Соединенных... Ну, а что было, когда не было Соединенных Штатов?
Да.
Все равно же болели.
Вот я и говорю, что все, что у нас сейчас плохо, все из Соединенных Штатов. Я считаю, что вот этому депутату как раз нужно пройти курс очень хорошей реабилитации в психиатрической больнице. Потому что не нужно обвинять, вот, понимаете, как он, вот зачем говорить просто нелепицы, что Соединенные Штаты завезли грипп в Россию специально, чтобы заразить полнаселение страны и дестабилизировать чего-то.
Ну, цель-то какая-то есть у этого человека, когда он так высказывается? Какая? как вы думаете?
Вот о том, чтобы мы с вами о нем говорили. Вот если бы он это не сказал, кто бы знал этого депутата в преддверии выборной кампании 16-го года? Кто бы знал этого несчастного коммуниста или кто он там еще? Никто бы не знал, кроме его семьи, четырех людей, с кем он выпивает или там ходит в баню, и на этом бы закончился круг его общения. Вот и все. Во фракции его еще знают несколько человек. Все. Его даже Зюганов, наверное, в лицо не узнает сразу. Поэтому эти люди сейчас все выходят. Очень нужно осторожно относиться сейчас к депутатским высказываниям. Сейчас, в период выборной кампании, и они лезут из кожи, чтобы мы с вами заметили какую-то глупость. Вот они что только сейчас не придумывают. Сейчас мы, кстати говоря, готовим публикацию вот всех этих высказываний. Только фамилии не будем указывать, а будем инициалы указывать и фракцию, из
Почему?
Которой...
Ты... Почему без фамилии?
Не делать рекламу. Я не хочу делать им рекламу, потому что это рекламную кампанию. Они хотят таким образом засветиться. Чего они сейчас только не несут. Сейчас еще вот обязательно будет, сейчас там они что-то про Луну, сейчас там кто-то из них говорит, что надо там еще что-то. Чего только не говорят, чего только не придумывают. Очень осторожно нужно сейчас относиться в месяц предвыборной кампании к депутатским высказываниям, особенно такого характера.
Ну, давайте тогда посмотрим на рейтинг и на высказанные представители организации Transparency International, которые в очередной раз опубликовали такой рейтинг коррупции. Оказалось, что уровень коррупции в России снизился, так констатирует организация. Россия находится на 119 месте, тогда как год назад она занимала там 136 место. Ну, такой же рейтинг у Гайаны, у Азербайджана, у Сьерра-Леоне, а самые благополучные в плане коррупция страны, то есть где коррупции меньше всего, это, получается, Дания, это Норвегия,
Финляндия,
и Финляндия, Швеция, да, страны северные и так далее. Что не так вот у нас? Что не
вот
так?
Это очень хороший вопрос, что не так? Вот давайте вспомним с вами, возьмем Финляндию. В Финляндии уровень коррупции меньше 1%. Меньше 1%, там 0 с чем-то, 5 или 0,4, вот где-то так коррупция. Я вам хочу сказать и напомнить всем, что до 1918 года Финляндия была Россией. Это российская территория, это была часть нашей империи. С 18 года Ленин подписал указ, дал свободу Финляндии, и через меньше, чем через 100 лет у них коррупция стала нулевая. А те же люди, российские граждане были. Они по-другому говорили немножко, но у нас на территории России очень много на разных языках всегда говорили. Чуваши говорили на другом языке, там, нанайцы говорили на своем и так далее и тому подобное. Так вот, финны за 100 лет ликвидировали коррупцию, потому что они ушли из России. Россия всегда исторически, а давайте вспомним классиков, Ревизор. Давайте вспомним других классиков, которые рассказывали о том, как развивалась коррупция. Понимаете,
ну, то есть, Финляндия... Сейчас мы договоримся, потому вот что Швеция, потому что она не в России, поэтому у нее нет коррупции.
И это тоже. Почему? Это тоже, потому что менталитет воспитывался людьми, что то, что является государственное, то, что является системе распределения налоговой системы денег, бюджетных денег, это является государственными средствами. И это табу. Реальное табу, которое нельзя использовать. В той же Финляндии 56-54% налоги. Представьте себе. Но почему финны хорошо живут? Потому что все 54% идут на социальные нужды. Они построили тот социализм, к которому мы когда-то стремились. У них бесплатное образование. В Англии проходят демонстрации с лозунгами «Хотим рожать, женщины, где в Финляндии?» Потому что лучших благ для мамы и папы, которые имеют одинаковые права в декретном отпуске, все идет на благо людей. Посмотрите, вот несколько дней назад я встречаюсь с крупным достаточно бизнесменом, мы там разговариваем, и я говорю, там, вот территория там производственная для производства, а как ее переделывают, вот, ну, предположим, под другие, там, под торговлю или под какие-то еще. Он говорит, о, да это недорого стоит. Он не говорит, это недолго, или это сложно, или это легко. Он говорит, это недорого стоит. Переделывают-то чиновники.
Так проблема во взяткодателе?
Конечно.
Или во взяткодателе?
И то, и другое. То есть у нас 90-е годы, да, когда перераспределялась государственная собственность, когда собственность стала предметом торговли, она стала коррупционно
не вижу
емкой.
Связи пока. Вы говорите про события вокруг Финляндии, которые были 100 с лишним лет назад, а теперь вдруг вы берете временной промежуток в 90-е годы.
Да. Так. Я беру этот 90-е годы промежуток, потому что мы перешли от одной системы к другой. Угу. Мы перешли так же, как и Финляндия, от одной имперской сущности. У нас была империя социалистического плана. Мы перешли к капиталистическому, к демократическому, или как его еще назвать, другому развитию страны. И этот период, он явился не законообразующим, не системным в плане законодательства, и чтобы закон стал реальной силой, а он превратился в систему, когда государственная собственность в результате залоговых аукционов, в результате приватизационных чеков, в результате всего, что было сделано, появилась не просто коррупция, а чиновники поняли, что все, что их окружает, а бизнес понял то, что чиновники этим распоряжаются, за деньги. И все это делалось.
Значит, так проще. Всем так проще.
Конечно. Всем проще. Всем проще.
Значит, коррупция пришел устраивает страну как таковую.
Сегодня
это часть культуры, вот
коррупция в тот период, наверное, устраивала, потому что все хотели как можно быстрее получить свою собственность за деньги. Это быстро и четко делалось и оформлялось за деньги. Сегодня же коррупция не просто тормозит Россию, она сегодня уничтожает и правопорядок, она уничтожает законопослушных граждан, потому что ты законопослушный, а через дорогу вот у тебя начинает расти там новое что-то, и ты прекрасно знаешь, что это новые забабки.
Ты законопослушный, и ты будешь ждать справки 3 недели.
Да.
А потом ты заплатишь 7 тысяч рублей, тебе справку дадут через 3 часа. Вот.
Через 15 минут.
Даже еще быстрее.
Да.
Так.
Через 15
здесь
минут.
Здесь проблема-то в ком? Кто платит 7 тысяч рублей за эту справку?
Здесь...
Или проблема в том, кто вынуждает платить 7 тысяч рублей
дело
за эту справку?
Дело в том, что система сегодня выстроилась, я подчеркиваю, с 90-х годов выстроилась система, когда легче за деньги решить вопрос, чем идти по ступенькам, которые... Власть сегодня придумает единое окно. Там ты сдал...
Ну, придумали,
да,
уже.
Да, придумали. Но уже найдены способы, как решить и без единого окна, и через единое окно свои вопросы гораздо быстрее, чем через единое окно. Да, это в чем-то способствовало единое окно снятию массовых каких-то явлений, но все равно это существует. Все равно все существует. Сегодня для того, чтобы открыть свой бизнес или существовать в бизнесе, особенно в малом, ты должен прекрасно осознавать, что ты будешь платить всем, кто будет к тебе приходить. Потому что как только ты успешно начинаешь заниматься бизнесом малым, к тебе начинают приходить все с проверками. И что у тебя с электропроводкой, и что у тебя там с охраной, и что у тебя со здоровьем.
Так проблема-то в ком в итоге? То есть как эту проблему решить, получается?
Никак. На сегодняшний день решение этой проблемы не может никак состояться в течение там 5-6 дней. Это тема на ближайшие 50-60 лет. Должно уйти поколение, которое в 90-е годы научилось воровать.
Но на смену приходят другие люди, которые... Вспомни, вы же сами знаете, что, да, мы идем на госуправление
том,
учиться, это очень престижно, и там можно заработать,
да,
деньги.
Но я вам хочу сказать, что сегодня молодое поколение, я очень много встречаюсь со студентами, преподаю, деканом являюсь, и так далее, и тому подобное. Сегодня новое поколение мыслит немножко по-другому. Они тоже устали, и они видят весь этот бардак. И сегодня, когда очень многие ребята выезжают за границу, они видят, как за рубежом существует, читает много, существует интернет, они сравнивают системы там и здесь, и по образованию, и по ведению бизнеса, и по малому бизнесу, и по среднему, потому что их больше это интересует. И они сегодня как раз и собираются менять ситуацию. Они будут жить совсем другой. Это, да, там будут тоже коррупционеры, но это уже будет в меньшей степени. Будет меньше. Меня пугает другое здесь, да, что сегодня очень многие готовят себя именно к госслужбе. То есть многие видят в госслужбе 100% уверенность, что они будут жить хорошо. И не обязательно на свои деньги. Они прекрасно понимают, что госслужба сегодня – это достаточно постоянная, точная кормушка для их будущее.
Госслужба, вы имеете в виду, когда ты чиновник, или все-таки государственные служащие, те же самые врачи, учителя, они же тоже государевы люди?
Сейчас не все врачи, так прямо скажем, я думаю, что большая часть все-таки врачей, особенно хороших, работают в системе коммерческого медицинского.
Ну, подождите, вы сейчас могут оскорбиться те люди, которые прекрасно трудятся, но в поликлиниках, да, за гроши, но при этом трудятся.
А я разве отрицаю, что они трудятся?
Вы говорите, что наиболее квалифицированные все-таки работают в частном...
Да, действительно,
частном
очень
образом.
Многие работают и совмещают многие, кстати говоря, государственную и частную. Очень многие, работая в государственной, один день в неделю делают, предположим, операции в коммерческой структуре, получают очень хорошие деньги, к ним туда идут, и, в общем-то, все у них в порядке. Таких случаев огромное количество, я это имею в виду тоже.
692-й. А как можно вообще серьезно относиться к этому рейтингу, имеется в виду к исследованию Transparency International, если в нем на одном из последних мест Северная Корея?
Северная Корея на последнем месте?
На одном из последних мест Северная Корея. Ну, вообще, как можно относиться серьезно к этому рейтингу?
Ну, вообще, к таким рейтингам надо относиться очень осторожно. Это действительно так. Эти все рейтинги, они построены на виртуальных цифрах. Это не то, что приезжает представитель этой компании и начинает, значит, или требует какие-то бумаги, или смотрит. Это все анализы количества уголовных дел, которые в открытом режиме проводятся. Это анализы общественного мнения и так далее. То есть это целые как бы такие функциональные, структурные цифры, которые помогают им выстраивать вот эти вот рейтинги. Да, в них есть неточности, но это погрешность, я думаю, это 20-25%. Это не имеет значения для 119-го места.
Нужно ли государству ориентироваться на этот рейтинг или брать его к сведению, воспринимать? Потому что в прошлом году, когда просили комментировать представителей МВД, представителей Госдумы, они говорят, во-первых, это составили иностранцы, поэтому к этому доверия нет, и, б, у нас одно из самых продвинутых антикоррупционных законодательств, и вообще у нас все прекрасно.
Но это ложь.
Дело и мы можем создать свой рейтинг.
Да, но свой рейтинг мы можем создать, это сесть за стол, я сейчас могу написать, что мы на третьем месте после Финляндии. Это, так сказать, будет наш рейтинг, и напишу, что это рейтинг там совместно с вашей радиостанцией и МК сделала. Ну и что? И что из этого будет? Это будет вилами на воде написано. Что мы хотим, то и пишем. Дело в том, что к рейтингам этим надо внимательно относиться. Другое дело, их не надо брать как за основу, что это 100% точность этих рейтингов. Угу. Но позиционно нужно это ощущать. То, что у нас есть законодательство лучшее по коррупции, как считается, ну, во-первых, не лучшее, потому что там, например, нету конфискации имущества, то, что сейчас некоторые требуют, а во многих странах конфискация имущества – это очень сильный аргумент для того, чтобы не заниматься коррупционной деятельностью, потому что, по сути дела, ты в любой момент можешь оказаться без всего, то есть имущество, которое ты наживал, и все это будет экспроприировано государством, выставлено на торги, и забудь обо всем. Более того, в тех же Соединенных Штатах очень жесткая система по коррупции, и жестче, чем у нас, и сроки жестче, и принципиальная позиция по тем, кто укрывается от налогов там, и использует все это для коррупционных схем. Жесточайшая система вылавливается и отслеживается. Но там тоже существует. Соединенные Штаты не на первом месте по антикоррупционной деятельности. Они где-то там в двадцатке находятся тоже. Мы должны это тоже прекрасно понимать и осознавать. Сегодня все-таки малые страны, которые построили систему социалистического подхода, как это ни странно звучит, та же Швеция, Норвегия, у них именно социалистический подход, то есть все налоги и все идет для людей, используется для граждан, которые там живут и проживают. Вот эта система, это и медицина.
Так у нас тоже, казалось бы, вот социальное государство, у нас же, если я не ошибаюсь, в Конституции написано, мы социальное государство.
Ну и что? А уровень жизни наш по сравнению с скандинавскими странами, даже, знаете, на уровне беженцев, которые сейчас в эти страны прибывают, у них лучше зачастую жизнь, чем у многих наших семей.
Я к тому веду, что вот когда говорят об ужесточении наказания, отнять что-то, головы рубить, руки рубить, это, ну, в той же самой Швеции, в той же самой Дании, там не рубят руки, ничего не происходит, но при этом коррупции
нет.
То есть вопрос не в жесткости?
Не в жесткости, не обязательно в жесткости. Это система воспитания от детского сада до вуза.
Павел Гусев у нас в гостях, главред Московского комсомольца и председатель Союза журналистов Москвы. Сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Павел Гусев у нас в гостях, главный редактор Московского комсомольца и председатель Союза журналистов Москвы. 692-й, коррупция она разная. Потемкина, Меньшиков активно пугали, ой, путали свой карман с государственным, но пользу стране принесли немалую, например. Ну, то есть страна-то развивается в итоге, но сейчас космодром строится в итоге.
Ну, в итоге, да, только миллиард или 800 миллионов, по-моему, так пока еще никто не вернул, и строительство космодрома, вместо того, чтобы уже там ракеты взлетали, он все еще строится, а должен был быть сдан еще в 2015 году. И даже наш уважаемый вице-премьер, один из вице-премьеров, который курирует оборонку, сказал, что зуб себе вырвет, если этого не случится. Не случилось, зуб тоже не вырвал. Поэтому я думаю, что коррупция очень сильно мешает стране. И отставание его и в экономике, и в развитии экономическом. Это действительно ржавчина, которая разъедает всю страну.
Эффективность. Показатели эффективности борьбы с коррупцией. Вот было резонансное дело Васильевой. Вспомните, как Следственный комитет часто комментировал, как раскручивалось это дело. А на выходе? Нет, вот так, как случилось. То есть показатель-то какой?
Показатель Васильевой, показатель очень яркий. Так же, как и яркий показатель самого Сердюкова, который тоже был отстранен от всех уголовных дел, хотя вина его была там и несомненная, он способствовал, если не сам воровал, хотя и там какая-то дача на Каспийском море или еще какая-то там зона отдыха, которая тоже за счет государства строилась, а принадлежала личным людям из его окружения. Все это доказано было. Почему это делается? Потому что есть в государстве, к сожалению, у нас еще такое понятие «свои и чужие». Вот если ты приближен к власти и свой, то для тебя очень многие твои шалости, ну, закончатся в лучшем случае перемещением с одной должности на другую, с одного участка на другой. Ну, поругают, пожурят, отлучат на какое-то время от каких-то высоких должностей. И все. И все.
Но на бытовом уровне даже, разве многие говорят, что проблемы в самих людях, которые все равно вот дают взятку? Они не идут в суд, например, с сотрудником ГИБДД судиться за что-то, они не подают жалобу на сотрудника какого-нибудь, какого бы то ни было треста или ЖЭКа за то, что он его за 3000 рублей или за 7000 рублей соглашается справку сделать, а также 2-3 недели. Но люди же все вместе не могут договориться. Товарищи, мы не будем им давать деньги, вот посмотрим,
не
как
могут,
они будут действовать.
Потому что очень многие говорят красивые слова, включая депутатов и ряд политиков, и даже граждан, и представителей гражданского общества. Но это красивые слова, которые не облегчают жизнь людям непосредственно в массе. То есть вот можно говорить, да, не надо давать деньги, это. Но если ты не дашь деньги, чтобы тебе сделали какую-то услугу, ты будешь ее ожидать 5-10 дней. За это время ты потеряешь гораздо больше денег. Вот в чем весь смысл. Тебе легче дать.
Надо
психология, психология сегодня и дающих, и берущих. Это психология больной страны. С больным воображением, с больной политикой, с больной экономикой, с больными принципами ведения этой экономики. Если бы у нас этого не было, не было бы и этого жуткого кризиса, и не было бы больных вопросов, почему мы все застрелены только на нефть, а где все те деньги, триллионы, которые мы заработали в нефтяные годы, почему Рузвельт и Гитлер в свое время эти деньги, которые зарабатывал, они кинули на дороги, на строительство, а у нас за это время не построили построено ни одного километра дороги. Уже потом начали делать платные дороги по другой схеме, по другим. И опять же, тот же Платон, который... Почему в системе Платон 10,6 миллиарда государство отдает кому-то в частные руки? Почему? Это что, не коррупция, которая явно выраженная, просто мордой об стенку выраженная эта коррупция? Почему нужно отдавать из 30 миллиардов, которые собирается собирать через Платон, 10 миллиардов собирается отдать в частную компанию, якобы за разработку этого Платона? Разработка стоит 1,2 миллиарда, а почему 10 каждый год нужно давать?
Наблюдающие, так разве за границей и учатся не детки коррупционеров? Это к вопросу о том, что должно пройти 50-60 лет, как вы говорите, и что-то изменится.
Да, я в это верю. Конечно, придет новое поколение совсем с другим менталитетом. И те, кто будет учиться, предположим, в тех же западных или в других вузах, если часть из них вернется сюда, и пускай это будут даже детки, это ничего страшного нету. Быть ребенком большого человека – это не преступление. Это, наоборот, в каком-то степени даже есть возможность продвижения то его по образованию и по возможности. Но, кстати говоря, и средние, и из бедных семей дети тоже едут учиться. Существует программа. Программы существовали. Сейчас они многие свернуты, эти программы, для того, чтобы поехать учиться в зарубежные вузы, университеты, на соответствующие... Там есть фонды, которые организовывали это. Говорили, что это утечка там людей, кадров. Не утечка это в полном смысле. Это была возможность другую систему мышления воспитывать у людей.
Пропаганда какая-то должна быть. Пропаганда какая-то должна быть.
Да причем здесь пропаганда?
А как это воспитывать?
Воспитывать через знания. Через понимание, что давать деньги чиновнику – это преступление перед своей совестью и перед другими. Преступление. У нас такого нет. Для нас это обычная норма. Мы даже не краснеем и не стесняемся, когда даем кому-то в лапу за то, чтобы ускорить процесс получения какой-то бумажки или, так сказать, решения вопроса. Посмотрите, у нас сегодня все равно, что бы мы ни говорили, у нас там понаставили всяких этих фотофиксирующих на дорогах, прочее. Гаишники как стоят на углах, как собирают подати, так и собирают. Я лично, когда мой водитель там чего-то нарушил... Реально нарушил. Ну, там что-то пересекли или там остановили. Что я сделал? Вынул и дал. И вот тут же нас отпустили.
Вы лично?
Лично дал я.
А почему?
А потому что мне надо быстро было уехать, на совещание торопился.
Так вот, а о каком воспитании тогда
вы говорите? Я и говорю, я же не себя
совесть
не оправдываю.
Мучила потом?
Я себя не... Совесть мучила. Я сейчас об этом говорю. Мне стыдно это. Но вот мы все уроды в этом отношении.
Любопытно.
Моральные уроды.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948. Юрий говорит, у нас рабский менталитет, для нас начальник царь и бог, и на кого это начальник укажет, за того, причем тут про голосование речь идет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло, наденьте наушники, слушаем вас.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Если вы так себя характеризуете... Вам сложить?
Ой, а вы не слушаете меня. 7373948. Слушаем вас. Алло. Здрасте. Алло. Как вас зовут?
Дмитрий Химки.
Пожалуйста, Дмитрий, слушаем.
Вы знаете, вся коррупция, да, вот я полностью с вами согласен и могу сказать, что она нужна нам для того, чтобы ускорить какой-либо процесс.
Так.
Вот. А если бы у гаишников, например, быстро по видеофиксации, которая у них установлена, выбивался штраф, и нам бы, например, легко было бы его оплатить.
Нужно ускорить госуслуги, вы считаете? Проблема в этом?
Да, и не только в этом, во всем. Потом, вот знаете, я вот общался с тем же гаишником, так. Да? Это замначальника ГАИ Орехово-Зуевского района. Вот, жаловался на то, что там не поставили
светофор. Ну, быстрее говорите же.
Да, не поставили светофор. Он говорит, чтобы его ввести в действие, надо согласование проходить около от 3 до 6 месяцев. Это минимум. А там построили переход для детей. Дети, я уверен, что не все будут
все принято.
По переходу.
Да. Вот. Да, принято. Нужно ускорить госуслуги. Все равно об этом речь идет.
Все к одному.
7373948. Слушаем вас, Фроги. Здравствуйте.
Да, добрый день. Да, пожалуйста. Такой вопрос. А если мы все люди с арабским менталитетом и арабским сознанием, то что, в конце концов, может нас ну, переориентировать и переключить? Ведь на самом деле, если просто дать свободу и демократию людям, которые вот с таким сознанием, то они не перевоспитаются в одночасье. И даже, может быть, за поколение не перевоспитаются. Может, все-таки другие какие-то инструменты искать?
Спасибо.
Вы знаете, каких-то других инструментов нет, кроме одного – времени. Времени и нового поколения, и соответствующих, понимаете, очень важно, чтобы у нас в системе власти люди приходили, опять же, не по системе свой-чужой, а по системе думающей и возражающей, чтобы система работала на мышлении, а не на рабском воплощении только одних идей и идеологии тех или иных людей. Вот это самое страшное. Мы никак не можем избавиться от имперских чувств. Мы все время хотим быть империей с крупной, сильной вертикальной властью.
А что в этом плохого?
В этом плохое только одно, что любая сильная вертикаль власти – это есть диктатура. А диктатура никогда не ведет страну к развитию. Она, да, она крепкая становится, она становится милитаристской, полицейской, какой угодно. Да, там будет меньше, так сказать, каких-то демонстраций или еще что-то. Но развитие этой страны никогда вперед не идет. Возьмите Португалию, которая долгое время была под диктатурой там или еще... Пожалуйста, она сегодня на задворках Европы, Португалия, находится. Она не нищая страна, но она страна без далекого развития, без быстрого развития.
Роман, само собой вырастет время поколений, невидимая рука рынка, что ли, знаем, плавали. А 879-й говорит, пусть поднимут зарплату госслужащим мелкого звена, то как прожить даже одному на зарплату в 15 тысяч рублей. Вот здесь вот, как мне кажется, есть некое заблуждение. Как будто бы, если человеку платить не 15, а 150, он перестанет брать взятки.
Не перестанет. Вот сейчас экстрадируют из Италии, вот сейчас, в январе, экстрадируют из Италии главу Росграницы. Человек, который получал заработную плату не 100 тысяч, не 150 тысяч, а гораздо больше. Это крупнейший чиновник, который украл десятки миллиардов или миллиард, что ли, или неважно, сотни миллионов украл. Вот и все. Человек имел все. У него было, так сказать, положение, верхушка власти. Воровал. Вот почему? Потому что система, которая сегодня существует, она, к сожалению, ведет к этому воровству. Рука руку моет. Это, так сказать, система, когда ты состоишь в одной связке по политической линии, по знакомству или еще что-то, не дает возможности другим людям критиковать тебя и невозможности сменяемости тех или иных чиновников для того, чтобы пришли новые люди, новое поколение. Это абсолютно точно. Никакая диктатура не спасет нас, никакая вертикаль власти.
350-й Сингапур опровергает вас. Опыт Сингапура.
Опыт Сингапура уникальный.
На восьмом месте, по-моему.
Уникальный опыт Сингапура, где есть жесткая была введена система. Только вот пускай он почитает побольше о Сингапуре. Эта система была введена не на демократические преобразования в этой стране, это восточная страна, а система была связана на чиновников и на тех, кто ворует, и на коррупцию, когда там жесточайшие были законы. И в результате этого страну вывели. А сейчас она уже стала на рельсы, когда эти законы перестали иметь ту жестокость, которую... А рельсы уже работают, уже психология людей за это время. Да, такая система тоже существует.
Михаил, посмотрите на зарплату судебных приставов, 15, что не пойму, что такое 15, и попробуй только возьми взятку, тут же дело шьют. Так, в Сингапуре просто все стучали друг на друга, а у нас так уже было.
И стучали тоже, только не забывайте, что в той же Швейцарии люди стучат еще больше. Если вы проедете на большой скорости и вас увидит старушка или еще кто-то, тут же номер машины сообщат
поэтому
полиции.
Они в первой пятерке.
Да?
Вот, поэтому в первой пятерке. Еще одна тема у нас для вас есть. Сдерживание российской агрессии стало первым приоритетом из шести в опубликованной Европейским командованием вооруженных сил США обновленной военной стратегии в Европе. Цитирую. Хотя Россия поддерживает ряд общих усилий по борьбе с терроризмом и наркотиками, эти меры остаются в тени игнорирования Российской Федерации, суверенитета ее европейских соседей, нарушения многочисленных соглашений, которые требуют от России действовать в рамках международных норм. И, по мнению вот этой организации, риски от России исходят в частности опасности из-за нарастающего агрессивного поведения и милитаризации Арктики. Обстановка нагнетается. В чем вывод? Вы видите, что она действительно нагнетается?
Да, обстановка нагнетается. Во всем мире сейчас обстановка нагнетается. Я считаю, что общая международная ситуация, которая сложилась за последние 10 лет, к сожалению, привела и Россию, и многие государства на грань, прежде всего, пропагандистских войн. Мы сегодня реально находимся в системе, фронтовых усилий, когда мы, вот посмотрите, сегодня вывесили там на здании напротив Соединенных Штатов посольство огромный плакат, там «Обаму убийца». Чисто пропагандистская штука. Потому что два дня назад американцы из уст кого-то из Госдепа там прозвучало, что Путин главный коррупционер России. Что не соответствует, на мой взгляд, точно. Нельзя главу государства вот так вот ставить в такую ситуацию. Тем более, что мы Обаму никогда не ставили по другим вопросам, что он там... Можно было по ряду вопросов, так сказать, тоже какие-то цеплять ярлыки. Это не здорово и некрасиво. Тут же появился Обама-убийца. Это ответ на Путин-коррупционер. Это все понятно. Две системы, две тактики войны, борьбы. Сегодня, так сказать, это будет раскручиваться дальше. Посмотрите, что происходит. Происходит, когда государство вовремя, например, не отдернет того или иного чиновника. Я считаю, что по ситуации с Кадыровым происходит государственная ошибка. Прав Кадыров или нет, государству не нужно потворствовать. Он не идеальный человек, Кадыров. Он абсолютно не идеальный чиновник. Он не идеальный человек. И это нужно точно совершенно представлять. Зачем сегодня идеализировать Кадырова как систему нашей... Как кто? Миллионные... посмотрите, все центральные... Посмотрите, все ведущие политические силы выходят с плакатами за Кадырова. Хотя Кадырову только сказали одно, что у него плохо с демократическими принципами. Все, больше ничего ему не сказали.
Подождите, вы говорите мне про Кадырова, а я вам про восприятие, точнее, про обновленную стратегию в европейских... этого подразделения так вооруженных сил США.
Это тоже входит в систему информационных войн, пропагандистских войн. Вот это...
Чем это может обернуться?
Ничем. Это вот. Войной точно не обернется. Это я абсолютно внутренне
сказали.
Правильно. Вот поэтому и существуют идеологические, пропагандистские войны, информационные войны, вбросы информации. Пентагон такой вброс делает для чего? Для того, чтобы в период выборной кампании у Соединенных Штатов через 10 месяцев начинается выборная кампания. Но появится новый президент с новыми амбициями. Вот в этот момент нужно вбрасывать информационно, что главный враг – это Россия. Под это дело будет выделяться соответствующий бюджет. Под это дело будет вестись дискуссионная пропаганда. Под это дело защиту американского или западного образа жизни – кстати говоря, не всегда плохого.
Павел Николаевич, но с другой стороны, посмотрим. Есть обновленная стратегия нацбезопасности Российской Федерации.
Есть.
Там тоже указано НАТО, там указано продвижение НАТО и так далее.
Есть.
То есть взаимный процесс-то идет.
Взаимный? Так я и говорю, что это взаимный. Я же вам и говорю, что две информационные войны сегодня идет. И ничего в этом страшного нету. Я считаю, что в ближайшее время, вот сейчас 29-го сядут по Сирии. Договорились, наконец, чтобы... И сирийская оппозиция, и силы Башара Асада, и российские, и американские, и европейские силы сели за один стол. Так. Иначе этого невозможно было еще представить два месяца назад. Невозможно. Все отрицали такое. Только уход Башара. Теперь сели за стол. И это уже продвижение, степ-бай-степ, шаг за шагом продвижение идет. Это сложнейшие процессы, которые сейчас происходят.
У нагнетания все равно есть выход.
Есть.
Какой?
Никакого. Просто нагнетание – это заработать бюджетные бабки. Я еще раз говорю, что для Пентагона нужно получить дополнительные бюджетные деньги на, так сказать, против агрессии России, которой
смотрите,
нет.
Смотрите, тогда, может быть, с другой стороны посмотрим. В чем ошибка России? Так как многие страны, которые и входили в состав Советского Союза, с которыми у нас были тесные партнерские отношения некогда, в том числе и в Европе, они сейчас воспринимают Россию действительно как врага. Значит, есть и ошибка Российской Федерации
есть.
В чем-то? В чем?
Есть. в той дипломатии, которую мы проводили за последние 20 лет. Дело в том, что все эти бывшие страны Советского Союза, теперь государства независимые, они у нас всегда были по остаточному принципу. Дипломатов туда посылали на пересидку, не самых лучших, которые просто пересидеть. Они сидели и, так сказать, на них плевали там на местных всех царьков или полуцарьков, или президентов, кого там ни было. Все это по остаточку. Куда они денутся без нас? Был главный тезис руководства России всегда к этим странам. На сегодняшний день все меняется. Украина показала, что мы ее выпустили, и была ошибкой. Что, если бы мы эти деньги, которые сейчас мы затратили на всю ситуацию с Украиной, если бы мы в свое время не бросили эти деньги 10 лет назад? 10 лет назад тот же Янукович бы этот Крым подписал бы и на 100 лет вперед отдал бы России за эти деньги. Украина проголосовала бы за те деньги, которые мы бы водили. Мы свои политические партии там не организовывали. Мы, это все работа политическая, государственная, которая балансирует...
Это реинкарнировать можно как-то? Реинкарнировать это можно?
Нет, потому что сейчас не очень так сложно.
То есть
очень
Прибалтика, если ненавистнические высказывания из уст политиков прибалтийских слышим, все, это никак не поменять.
Достаточно сложно. Нет, достаточно сложно. Дело в том, что прибалтийские страны высказывают то, что они сегодня говорят о России, это опять же с какой позиции? С позиции того, что та же Америка и Европейский Союз, и НАТО дает им деньги. Деньги, деньги, деньги. Это дополнительные бюджеты для якобы обороны. Хотя им... Ну вот, посмотрите, туда прислали 100 солдат американцев. Так. Что это такое? Что эти 100 солдат спасут Прибалтику, что ли, от российского, скажем, вторжения?
Вопрос в
деньгах. Чушь. Полная чушь. Но если хоть один... Все.
Да. Мы больше не успеваем. Павел Гусев у нас в гостях был, главред Московского комсомольца, председатель Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, спасибо, что пришли.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.